Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Осенью Украина может остаться без горячей воды и отопления. Об этом заявил в интервью обозревателю глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук. Высок риск того, что поставщикам отопления и газа не на что будет закупать топливо. Такая ситуация может сложиться из-за истечения 20 мая положения, по которому «Нафтогаз» продает газ поставщикам по определенному тарифу. Впоследствии начнут действовать рыночные условия покупки газа, однако отрасль попадет на грань коллапса, может попасть, пишет обозреватель. Такой исход, подчеркивает газета, получается из-за совокупности огромных долгов у поставщиков и необходимости вносить предоплату за газ, при том, что за горячую воду и тепло граждане платят уже после использования услуги. Подробнее об этом с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым поговорим. Игорь Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, вот я так понимаю, один из поставщиков или, в общем-то, глава Укртеплокоммунэнерго указал на существующую проблему. Ну, во-первых, есть еще порядка 3 недель. И, в общем-то, можно считать, что действительно ждет коллапс Украину, потому что, по-моему, последние 7 лет ожидают, так скажем, не только на Украине этого коллапса, но пока вроде бы, ну, только что цена подросла, но никто ничего не перекрывал, не отключал. Или я, может быть, пропустил какие-то новости, когда люди без отопления находились?
Ну, там примеры, конечно, были проблемы. Основная, конечно, первопричина всех сложностей там – это то, что у населения просто недостаточно денег для того, чтобы оплачивать те счета, которые теперь выставляются. То есть там в десятки раз поднялась стоимость и газа напрямую, и отопления, и горячей воды, и электроэнергии. Вот, потому что Украина очень долго-долго вообще не индексировала тарифы на внутреннем рынке. То есть просто из-за того, что была жесткая политическая борьба, не получается тот президент или то правительство, которое решится поднять тарифы до более-менее адекватных, его просто не выберут дальше таких политиков. И поэтому там с 90-х годов индексация была очень слабая. А потом, когда Украина, соответственно, решила пойти на Запад и начала просить кредиты у МВФ, МВФ им сказал, что поднимайте тарифы, делайте рыночную отрасль везде, в ЖКХ, в газе и так далее. Ну, вот. И поэтому там в десятки раз за последние годы поднялись тарифы. Это шоком для населения стало, потому что доходы зачастую как раз-таки снизились с 2014 года, а тарифы выросли, и получается, что многим людям просто нечего платить. И там многие переходят с газа на дрова в деревнях, там в поселках, где есть такая возможность. Кто-то вместо магистрального газа затаскивает баллоны вот с пропан-бутаном, вот красные такие. Поэтому там проблем много, и основное, потому что население просто не платежеспособно по тем тарифам, которые хотят установить руководство. А не установишь эти тарифы, МВФ не даст кредиты, и в этом плане проблема большая. А для компании, вот о чем говорит как раз данный персонаж, там другая сложность. У них свободных, как бы, ну, условно говоря, запасов денег нет, а они в одномоментно перейдут на систему, когда не после поставки уже надо платить, вот как население делает, а заранее надо заплатить. И получается, от населения они денег еще не получили, а поставщику надо деньги уже отдать. А своих запасов, как бы, денег, вот чтобы этот кассовый такой разрыв покрыть, у подобных коммунальных компаний нет. Поэтому они говорят, что такой коллапс определенный будет.
А кто ответственен за вот это положение о наложении специальных обязательств ПСО? Это власть или это так называется договор?
Ну, по сути, конечно, правительство все это регулирует и руководит этим всем. То есть вот эта реформа по переходу на рыночное тарифообразование, все, конечно, это правительственная программа, и они должны были предусмотреть некий переходный период или, возможно, там какие-то кредиты давать льготные для коммунальной компании, чтобы у них не было такого кассового разрыва. А этого нет, и здесь просто, я думаю, что надежда у многих подобных компаний и у населения на то, что из-за поднимающегося протестного настроения государство как-то отсрочит это или отменит это решение. Такое было, подобная вещь. Они начали довольно резко переходить на как раз рыночную систему. И люди просто не смогли платить, и накапливалась огромная задолженность. Поэтому они в ручном режиме там снизили тарифы. Вот. Но от МВФ-то все равно их требует от руководства страны там, переходите, переходите, иначе следующий транш вы не получите. И поэтому постепенно они давят на население, в свою очередь. Но это как бы сложности нарастают, но я бы не сказал, что одномоментно вся Украина там останется без горячей воды и без газа. Нет, это будет постепенно, постепенно население будет уходить в долги, ну, вот, снижать потребление, опять же, потому что нечем платить. Поэтому здесь качество жизни ухудшается.
Вот это правительственное регулирование, оно насколько долгосрочное? Или каждый год возникает вот эта ситуация, что до какого-то числа нужно либо продлить, да, либо переходим вот на свободный рынок «бери, плати».
Ну, там регулярно возникает вопрос о темпах перехода на рыночное ценообразование, но там откровенно население, прежде всего, вся коммунальная сфера не готова к переходу на рыночное. То есть они просят субсидировать им тарифы на тот же самый газ. Ну, вот. Ну а, соответственно, из-за от газа все идет, тарифы образования на тепло, на электроэнергию и так далее. И вот эта битва продолжается. Просто обычно правительство идет на определенную отсрочку. Вот. Но сейчас и компании, и поставщики газа, они требуют, соответственно, перехода на рынок, потому что они покупают газ по рыночным ценам, а продают его на внутреннем рынке, ну, частично, по крайней мере, по регулируемым. И у них возникает, в общем-то, определенный разрыв. Вот. Поэтому вот все друг с другом борются, и какое-то решение возникает.
Вот политик, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук подсчитал, что за 7 лет цена для населения на газ выросла на 1300%, или в 14 раз, и люди банально не могут, многие, оплатить жилищно-коммунальные услуги. Вот в этом росте цены... Понятно, что есть составляющая вот этих требований МВФ, но еще какие составляющие заложены? Более дорогой газ, потому что мы знаем, что с «Газпромом», да, у «Нафтогаза» проблемы были определенные одно время. Может быть, здесь еще коррупционная какая-то составляющая? Или на 1300 это чисто вот из-за требований МВФ поднялась цена?
Ну, нет, в газовой сфере действительно там много нелогичных решений было. И до 2014 года Украина покупала российский газ со скидками, поэтому они никогда не платили рыночную цену на реальную. Потом с 2014 года они сказали, что мы вообще не хотим покупать напрямую российский газ у «Газпрома», да, если мы российский газ будем покупать у посредников и используют так называемые реверсные схемы. То есть это тот же самый российский газ, который... виртуально хотя бы приходит как бы в Европу, потом европейский вот этот посредник компании берет свою денежку и, соответственно, отбавку делает и продает обратно украинским компаниям, прежде всего «Нафтогазу». А тот уже жалуется на то, что дорогой газ и требует поднять цены на внутреннем рынке. То есть они говорят, мы купили газ задорого, не хотим продавать его на внутреннем рынке дешево, поднимите цены. И еще одно мошенничество заключается в том, что они только 1/3 покупают на импорте, а 2/3 добывают сами. А цену устанавливают на внутреннем рынке, как будто они весь газ импортируют и говорят, что он весь дорогой. Ну вот, но в реальности себестоимость своего украинского газа-то она небольшая. Вот, поэтому сейчас на внутреннем рынке работать очень выгодно именно поставщикам газа. Не коммунальным компаниям, а вот именно поставщикам сырья. Ну вот, потому что у них тарифы исчисляются как будто весь газ, продаваемый потребителям, импортный, хотя это не так, 2/3 своего. Ну, вот, поэтому еще в этом регулировании тоже очень большая проблема. И газовые компании как раз они не жалуются, они получают огромные прибыли, и тот же самый «Нафтогаз» там выписывает миллионные и миллионные премии своим менеджерам. Вот, поэтому здесь тоже коррупция это, ну, в какой-то степени и да. В общем, это система, которая позволяет обогатиться крупному бизнесу за счет населения и потребителей газа других.
Игорь Валерьевич, вот недавняя смена главы «Нафтогаза» и заявление, опять же, нового руководителя этой компании о том, что давление на «Газпром» будет продолжено. Как-то можно эти вещи связать? Потому что, например, за океаном, да, в Госдепе США говорят, что необходима прозрачность в энергетическом секторе Украины, поэтому... Мол, Коболев и ушел, да, Витренко пришел. Но а на самом деле вам, как эксперту, что видится? И не зря же он заговорил, наверное, о новых возможных исках «Газпрома».
Ну, здесь оба этих персонажа, и Коболев, и Витренко, они пытаются позиционировать себя как такие уникальные личности с уникальными способностями побеждать «Газпром» в судах, в арбитражах. Вот. И под этим соусом требуют, чтобы они всегда находились в руководстве энергетической отрасли, либо в главе «Нафтогаза», либо там, Министерстве энергетики. Вот. То есть это исключительно их личная такая имиджевая кадровая стратегия, как удержаться на хорошем посту. И здесь действительно надо постоянно педалировать тему именно борьбы с «Газпромом», потому что на внутреннем рынке у тебя все довольно плохо, добыча падает, собственно, там, газа, тарифы растут, население жалуется, ну вот, поэтому нужно выбрать для себя выигрышную тему. Борьба с «Газпромом», вот мы однажды, соответственно, выиграли, там, удачно сложились ситуация, и в арбитраже мы выиграли, поэтому мы дальше это будем делать. Хотя тогда, по мировому соглашению, стороны договорились не предъявлять друг другу претензий по контракту на транзит и поставку газа вот предыдущий, как бы, 2009 года, который до 2019 действовали. Поэтому к чему там привязаться, непонятно, но для населения они объясняют так. Сейчас вот мы, значит, пойдем в суд, выиграем у «Газпрома» какое-нибудь дело, и все будет хорошо. Вот тогда мы заработаем много денег и не будем с вас, населения, в общем-то, тарифы брать, ну, повышать вам тарифы. Поэтому давайте тоже поддерживайте нашу борьбу против «Газпрома». Но в реальности, конечно, такого не будет. Там и зацепиться не за что, контрактов нет, к которым можно предъявить претензии, и населению от этого не легче будет. Вот. Но таким образом они себя позиционируют и замыливают основные проблемы вот такими выдуманными.
А предыдущие выплаты по иску от «Газпрома» на что пошли, неизвестно?
Они пошли, ну, кстати, они пошли частично на премию менеджмента «Нафтогаза». Они, когда выиграли арбитраж, даже не дожидались, пока «Газпром» перечислит, потому что взяли деньги, которые потребители украинские перечисляют «Нафтогазу», и себе выписали премии многомиллионные, забрали их и счастливо потратили. Ну, вот. Остальные деньги пришли в компанию, ну, на что-то там ушли, они и на менеджмент. Частично они выплачивают дивиденды государству. Но, опять же, не все суммы, которые к ним приходят, они передают дальше государству. Ну, вот. Даже за транзит, то, что деньги Украина получает, они там успешно растворяются. То есть получается уже даже не «Нафтогаз», а некая компания-оператор, которая реально занимается прокачкой этого газа. Она забирает все деньги, которые тратят на технические нужды для прокачки. Остальное отдает почему-то не государству, а «Нафтогазу», которое никакого отношения к транзиту не имеет. А он уже, соответственно, эти деньги осваивает и часть прибыли отдается государству. То есть, в общем-то, даже от транзита деньги оседают в руках компаний, а не государственный бюджет Украины.
Спасибо за комментарий. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.